сам себе. Мы начали говорить в прошлый раз о том, что делать психотерапию возможным. Помните? Как особую деятельность, которая не похожа ни на какую другую, и чье основное отличие от любых видов психологической помощи и консультирования заключается, помните, в чем?
Способности вылечить.
Я там не говорила. Да, да. В том, что психотерапия работает в зоне негативных чувств. Не только позитив. То есть психотерапия каким-то образом обходится там с тем, что называют, не знаю, негативным переносом, недовольством клиента. То есть это консультирование предполагает, что вот этот рабочий альянс обеспечивается таким, ну, расположением, сотрудничеством и, ну, в общем-то, явным согласием, таким легализованным, что консультант и терапевт занимаются общим делом. И, ну, предполагается, что это обоих их должно вдохновлять, радовать, ну, и создавать вот это ощущение общности, то психотерапия такое не предполагается. Наоборот, предполагается, что для того, чтобы стало возможным какое-то изменение в дальнейшем, важно, чтобы клиент столкнулся с теми своими чувствами, которые он обычно привык подавлять, избегать. И это те чувства, которые сам для себя клиент определяет как негативные. При этом совершенно не важно, являются ли эти чувства там социально одобряемыми или неодобряемыми. Вот. И нам нужно понимать, как психотерапевтам, что в любом случае, как бы мы доброжелательно не относились к клиенту, если мы делаем интервенцию в область неосознаваемого или в область избегаемого, мы ровно в этой точке начинаем контактировать с тем опытом, который, контакт с которым и попытки продвинуть в который клиентам будут восприниматься как агрессия. То есть любая наша интервенция в область избегаемого клиентам переживается как нападение. А уже в зависимости от личностной организации клиента, ну, скажем так, смысл этого нападения будет разным. И, в общем-то, клиент к нам пришел для того, чтобы его страдание стало меньше. Но он не знает, что для того, чтобы его страдание стало меньше, сначала его страдание станет больше. Вот на это клиенты не подписываются. Клиенты считают, что нужно сейчас что-то устранить. Какое-то чувство, которое им мешает, нужно устранить. Конечно, клиенты не думают о том, что то чувство, которое им мешает, одновременно является сигналом, очень важным организмическим сигналом, о том, что ему, клиенту, чего-то не хватает, или он в чем-то неправильно ориентирован. Неправильно, то есть каким-то травматическим для себя образом. В результате этой ориентации он получает снова и снова какую-то боль. А мы знаем, что, в общем-то, чувства – это наши сигналы о потребностях и наш инструмент ориентировки во внешней и внутренней реальности. Поэтому, устраняя любое переживание, мы лишаем себя инструмента ориентировки. Так вот, наша задача как терапевтов – вот те чувства, которые причиняют страдания, то есть те чувства, которые перестали быть сигналами, а стали травматическими, ну, сигналами о приближении травматического опыта, снова вернуть им сигнальную функцию. Потому что и вина, и стыд, и ярость, и отчаяние, собственно, то, от чего люди нам, ну, предлагают помочь избавиться. Помимо того, что они являются сильными состояниями, которые выбивают нас из рамок обычной жизни, из обычного нашего функционирования, с другой стороны, эти же чувства говорят нам о том, что что-то не так, А содержание каждого переживания разное. Говорит нам о том, что именно не так. Это я сейчас немножко говорю о том, в чем, собственно, смысл психотерапии и что она вообще, что такое лечит. Да? Лечит — это восстанавливает саморегуляцию эмоциональную. То есть возвращает чувствам их сигнальную и ориентировочную функцию. Вина говорит о том, что не так. Да? Вот как вы понимаете, что такое, вот о чем говорит вина? Что не так в ситуации?
Что-то я сделала не то.
Что-то я сделала не то, да?
По моим собственным.
По моим собственным меркам, да? Вот какие-то грачи-то границы я нарушил. Или границы какой-то ситуации я нарушил. Да я что-то внес в мир нехорошее. По моим меркам. О чем говорит нам стыд? Что неправильно в мире?
Со мной что-то.
Со мной что-то не так.
Напилась и бегала без трусов.
Явно не так. Да? То есть это я нарушила. Это я оказалась слишком раскрытой для этого мира. Мои границы оказались взломаны. Либо я сам себя так повел, да, что, в общем, позволил этим границам пошатнуться. Что не так в мире, когда мы чувствуем злость как сигнал о том, что что-то не так? Что не так?
Что она с нами что-то делает.
Наши границы нарушены.
По-разному.
Или что-то хочет.
Хочу, чтобы поменялось.
Да. Хочу, чтобы что-то поменялось. Да. То, что есть, мне не нравится. Надо это поменять. Если мы испытываем отчаяние, что не так в этом мире?
Я без помощи.
Да, например, да. У меня нету возможности изменить, а вот агрессия тоже может быть сигналом о том, что у меня нет возможности что-то изменить. А чем отчаяние, сигнал отчаяния отличается от сигнала агрессии?
Действие.
Да.
Ресурсы.
Вот именно, беспомощность. Отлично. Поэтому понятно, что если мы будем пытаться изменять, да, устранять эти переживания, то мы лишаем организм важнейших сигналов о том, что не так. Но клиент-то хочет, чтобы этого не было. И поэтому чтобы понять, что не так, да, и для того, чтобы этих чувств не испытывать, либо вообще, либо в такой же мере, психика вырабатывает разные защитные стратегии, обходные маневры. Чтобы получить то, что она хочет, но, допустим, не психика. Но не испытать вины, не испытать стыда и так далее. И если психике это удается, одной психике относительно другой, то другая психика говорит, мной манипулируют. То есть возникает ощущение, что из меня что-то достали помимо моей воли. Или как-то уж совсем не прямо. Вот вы говорите, да ладно, просто можно было попросить, зачем так хитро? А хитро именно для того, что именно потому, что в случае прямого обращения, ну, либо психика не знает, зачем ей надо обратиться, либо прямое обращение снова и снова там в опыте развития включало отказ, наказание, ну, в общем, приводило к какой-то боли. Вот. И для того, чтобы узнать, что не так и чего человек хочет, нам, как терапевту, приходится обращаться к этим чувствам, приходится их активизировать, и в этот момент обнаруживается, что мы с клиентами оказываемся, ну, фактически по разную сторону добра и зла. Баррикад, да. Вот. И отсюда становится очевидным, что быть хорошим терапевтом в понимании клиента, вот хороший терапевт в понимании клиента часто, и хороший терапевт вот в нашем профессиональном понимании – это два разных человека. Хороший терапевт для дикого клиента – это терапевт, который максимально поддерживает какой механизм прерывания контакта клиента?
Слияние.
Слияние и интроекция. Да. Он утешает, он всегда на стороне клиента, и он говорит, что ему делать. Плохой терапевт с точки зрения дикого клиента – это тот терапевт, который не говорит, что ему делать, и бесконечно пристает с вопросом о том, что ты чувствуешь. Просто вообще никуда не годится. Скажите, пожалуйста, зачем мы задаем вопрос, что ты чувствуешь? Какая, какой терапевтический смысл этой интервенции?
Повышение осознанности.
Какая сигнальная функция работает?
А?
Понять, какая сигнальная функция работает. Ну, что там происходит?
Очень близко.
Что клиента, клиента вот сюда, чтобы он оказался здесь и сейчас.
Развернуть вот эти переживания. Избегание.
Вернуть чувство на сигнальную
функцию. Ну, да, для, ну, в общем, в эту сторону вы все говорите. Для начала опознать то состояние, в котором человек находится в данный момент. Вторая функция этого вопроса – это обращение к потребности, потому что наши эмоции указывают на потребность, они показывают на то, чего мы хотим. И третья составляющая – это не в порядке значимости, это все вместе. И третья функция этой интервенции в том, чтобы вообще обратить внимание человека к иду, к тому, что какая-то часть, какой-то аспект его целостного опыта в данный момент утрачен. И вы все знаете, как терапевты и как люди, что если вам нужно выбрать, например, из двух сложных ситуаций, выбрать одно или другое, там, человека или работу, или еще что-то, да, вот вопрос списком плюсов и минусов не решается. Потому что мы выбираем не набор плюсов и минусов, мы выбираем то или иное состояние. И часто мы можем сделать выбор с точки зрения наших окружающих довольно странный. Да? Люди говорят, ну смотри, у тебя же здесь минусов больше, чем плюсов. Но мы все равно делаем этот выбор. Почему? Потому что мы выбираем то состояние, которое нам дают наши плюсы. Понятно, о чем я сказала? Вот. И вопрос о том, что ты чувствуешь, особенно если человек находится в ситуации выбора и пришел к нам с этой ситуации выбора, это вопрос, который позволяет человеку как раз обратиться к тому внутреннему мерилу, которым он все равно руководствуется, только более или менее осознанно. Это мерило – мое состояние. Понятно, что? Вот. Так вот, значит, из этого мы делаем из сказанного два важных вывода. Во-первых, что в терапии неизбежно будут появляться негативные чувства. Мы неизбежно окажемся для клиента объектом агрессии, источником страдания и объектом претензий. Если этого не происходит, значит, просто та травматическая ситуация, которая привела к этому нагромождению защит, которые мешают удовлетворять потребность, да, которые искажают межличностные отношения, эта ситуация никогда не будет разрешена. А вы помните, или там, не знаю, знаете, или знаете, как понимается конфликт в гештальт-терапии? Конфликт понимается как столкновение двух тенденций, одна из которых преждевременно погасила другую. То есть решение примиренческое было принято не за счет выдерживания амбивалентности, напряжения потребности, установления их иерархии, выбора, последовательности удовлетворения. А решение было принято же поглощение одной потребности другой. И тогда вот та потребность, которая была поглощена, она начинает через это наше самое бессознательное так или иначе пытаться реализовываться. Вот у меня недавно, ну уже давно, правда, у меня, значит, на терапию ко мне ходила девушка прекрасная. Лет 6 лет. Сейчас умная, прекрасная девушка, психотерапевт. Предметом ее страданий было то, что на ней никак не женится ее бойфренд. Вот. И вот, значит, она ходила, у нее была единственная задача, чтобы этот молодой человек на ней женился. Девушка совершенно не сумасшедшая, молодой человек тоже совершенно не сумасшедший. Вот. Случайным образом выяснилось, что проблема в том, что он ее просто не любит. Да, он ее просто не любит. Он не любит, поэтому он на ней не женится. А так она прекрасный человек, и все его в ней устраивает. Но он ее не любит. После чего девушка очень расстроилась и сказала, ну, хорошо, ладно, он меня не любит, все, тогда, значит, моя мечта неосуществима. Она в 25-й раз собрала вещи и уехала домой, к маме. Молодой человек выдержал 2 недели, от этого были вот 6 или 7 лет прям баталии, и сделал ее предложение.
Полюбил.
Девушка согласилась. Девушка взрослая, девушке 28 лет. Вот, поверьте мне, прекрасная, умная, молодая женщина. И я ее спрашиваю, и что ты собираешься делать? Она говорит, ну как, я пойду за него замуж, он наконец-то хочет на мне жениться. Вопрос о том, каковы его мотивы, что ты думаешь о его мотивах? Ну как, он же сделал мне предложение, что меня любит. Вот этот пример нам понадобится в дальнейшем. А что было 2 недели назад? Почему ты ушла? Потому что он сказал, что он меня не любит. А что произошло за 2 недели? Ну, что-то в нем изменилось. Почему ты так думаешь? Но он же сделал предложение. То есть, вот о чем это нам говорит, например? Это, например, очень конкретного мышления. Она не может себе представить душевное состояние этого человека. И вот весь тот объем, не знаю, метаний и оснований для выборов, как в сторону не жениться, так и в сторону жениться, который происходил в этом молодом человеке. На чем она основывается? Не женится, не любит, женится, любит. Поведение. Очень конкретное мышление. Инвариантное. Понятно, о чем говорю? Угу. То есть в ее голове ее отношения объектные с этим парнем никак не двигаются. Вот либо вот так, либо перпендикулярно. Она не может фантазировать, она не может допускать. Она не может допускать того, чего она не видит прямо сейчас. Такое же ее обращение с собой. Ты была 2 недели назад несчастлива, а сейчас ты счастлива. Прекрасно. Я счастлива, да, все. Да, прошло 3 года.
Еще 6.
Они женились, прошло 3 года. Она приходит тут недавно и говорит, все плохо, до этого все было все хорошо. Все плохо. Я говорю, что такое? Он меня не хочет. Я говорю, что, резко? Нет, он уже год сидит только в компьютере, со мной не общается. Я говорю, а год что ты делала? Ну как, я думала, он меня любит. А сейчас что изменилось? А он сказал. Вот опять абсолютно конкретное мышление.
То есть вы не решаете этот конфликт? Он не решает, что терапию получается?
Она и не занимается. В тот момент, когда реальность соответствует ее мышлению, она перестает этим заниматься.
Вот, то есть клиент должен быть как-то все-таки готов к этой работе.
Нет, дело не в готовности. У клиента должно быть символическое мышление.
Развито уже.
Сейчас мы вот к этому подойдем. И вот сейчас, собственно, она говорит, вы как бы... Нет, девушка в порядке, она не сумасшедшая, как я уже сказала. И она мне в шутку говорит, ну так, в шутку, как это у вас получилось? Вы же мне говорили, что нам станет сначала смертельно скучно друг с другом, потом выяснится, что ну, любви все-таки нет, и он и я займемся разными вещами и придем в тупик. Если мы не родим через 3 года ребенка, нам нечего будет друг с другом делать. Она говорит, откуда вы это знали? Нет. И у них не получается родить ребенка. Она абсолютно здорова. Но при этом она уже провела такое количество адских обследований. Она абсолютно здорова. И вот тут через 3 года они все время пробовали завести ребенка, выяснили, что нездоров он. Что вы делали 3 года? Ну, он думал, что у него все в порядке, он мне это говорил, и я верила. Выглядит, как будто дура. Но это не дура. Это другое.
Какое?
Это защита.
Сейчас скажем. Вот. Так вот, каждый раз, когда я пыталась, возвращаемся к интервенциям, да, и к чувствам, каждый раз, когда я пыталась обратиться к ее фантазиям о внутреннем устройстве этого человека, обратиться к своим фантазиям о будущем, чуть-чуть поговорить о том, какие могут быть другие смыслы, кроме тех, которые она вкладывает в разных обстоятельствах. Что может означать? Кто может испытывать какие-то чувства? Она эти вопросы воспринимала как мое нападение. И она говорила, что мы с вами, вот она сейчас сказала обязательно, скажу, что мы с вами 6 лет прожили вот как в обороне, как враги друг с другом. И вот только сейчас, ну там, потом у меня стало все хорошо, и мы с вами занялись другими вопросами, и вы больше не были мне врагом. И только сейчас я понимаю, что нам снова придется вернуться туда, где я вас переживала как врага. Вот. То есть все мои интервенции просто, ну, проваливались в ее способность внутри себя оперировать тем, вот что, тем, чем являлись их отношения, вообще отношения. Значит, мы подбираемся к третьему аспекту, который делает психотерапию возможной, это наличие символического процесса. Вот один пример отсутствия символического процесса, то есть невозможности внутри своего сознания допускать разные варианты, инвариантность мышления и инвариантность реагирования. На каждый вопрос, что он к тебе чувствует, как ты думаешь, она говорила, вы ко мне плохо относитесь. Что? Вы ко мне плохо относитесь, вы хотите разрушить наши отношения.
Зачем такие неудобные вопросы задаешь?
Да. Вот еще пример. Сейчас я хочу привести несколько примеров, прежде чем я вам скажу, что такое символическая функция. Вот, например, фраза, да, чтобы вы почувствовали вообще, о чем идет речь. Как хорошо плавать в озере. Есть такое, ну, можно хорошо плавать в озере. Эту фразу можно воспринимать как описание плавания в конкретном озере и как описание плавания в озере вообще. Каждый из вас, когда я говорю, как хорошо плавать в озере, одновременно представляет себе и озеро вообще, и какое-то конкретное озеро. Ну и кто вообще об этом сейчас задумает? Вот способность удерживать два пласта, и конкретного, и абстрактного, это уникальная психическая функция человека. Вот этой способности нет у животных. То есть мы можем перенести особенности одной ситуации, структуру ситуации, который выражает себя через действия, например, да? И через объекты с этими, и через действия с некоторыми объектами. Есть озеро, ну, только плавание в озере, да, предполагает наличие озер, то есть наличие емкости, наличие берегов, наличие кого-то, субъекта действия, наличие движения и наличие удовольствия. Вот мы можем перенести вот эту структуру ситуации из одного опыта в другой. То есть мы можем в любой другой ситуации различить, да, что есть субъект действия, есть какое-то перемещение, например, есть границы, в которых это перемещение возможно, есть какая-то особая среда, в которой это перемещение возможно. Как хорошо плавать в озере, как хорошо плавать в космосе, да? Как хорошо плавать во сне. Для нашего, ну, бессознательного, да, для нашей психики это одно и то же. Когда мы, если мы знаем, как плавать в озере, когда мы говорим, как хорошо плавать в космосе, мы представляем ту же структуру опыта. Вот это работает символическая функция. Выделение абстрактных категорий из конкретной ситуации. Понятно? Именно выделение вот этих абстрактных категорий из конкретной ситуации позволило бы этой прекрасной девушке внутри своей головы размышлять о том, что есть что-то, чего она не видит, например, в этом молодом человеке, вот так, наглядно не видит. Размышлять о чем-то, что она не видит сейчас в себе, но к чему я осторожно привлекаю ее внимание. Говорю, давай допустим, что есть вот это. Но ее обычная жизнь всегда была устроена так, что было только то, что видимо. У нее родители ученые, врачи. У нее очень такая, ну, интерактивная, регламентированная семья и обычная такая вот жизнь. Ей всегда говорили, что делать. У нее не было вариантов. Дело не в том, что она глупая. Ее не научили тому, что в мире есть варианты. Ее психика просто не умеет допускать инвариантность. Понятно? Вот. Чашки всегда стоят вот так. Значит, все стоит всегда вот так. Чашка либо грязная, либо чистая. Нет чашки такой, ну, вроде...
Сойдет.
Да, спасибо, Оксана. Нет чашки, которая сойдет. Она всегда либо...
Или как бы есть черное, есть белое.
Совершенно верно. Есть черное и есть белое. Есть клиенты, которые никак не могут допустить фантазии об обиде. Они прямолинейно трактуют поведение человека на основе собственных проекций. Вот это означает вот это. Не позвонил, значит, не любит. Там, позвонил, значит, пора косички записать детям и планировать, в какой институт они будут поступать. Да? И вот что говорит о том, что есть дефицит вот этой функции символической. Это непоколебимо. Вот эти варианты непоколебимы. Потому что в личном опыте человека существует только такая связь. И люди сами такие. Или какому-то событию придается однозначный смысл. И этот смысл переживается как объективная реальность. Человеку сложно допустить, что даже какую-то конкретную ситуацию мы все можем видеть и переживать по-разному. Такая, знаете, неповоротливость мышления и отсутствие воображения. Это не глупость. Это результат, ну, той среды, контактной среды, в которой мы выросли.
Это, в общем, молодцы родители ученые, в общем.
Да, кому-то читали одни книжки, кому-то другие, кому-то их вообще не читали. Кому-то, у кого-то развивалось это несчастное образное мышление, у кого-то не развивалось. А у кого-то, помимо того, что развивалось образное мышление, развивалось еще вербальное, потому что с ними обсуждалось то, что ребенок увидел. То есть плюс к образному мышлению развивалось еще и вербальное. Вот, значит, отсутствие такой вот, ну, неповоротливость мышления, отсутствие воображения. Это так выглядит. Вот когда мы придаем однозначный смысл ситуации. Плюс, ну, какие-то вот эти негативные внутренние матрицы отношений. Да, там. Повернулся спиной, значит, пренебрегает. Все, кто бы ко мне не повернулся спиной, это означает пренебрежение. Почему? Потому что я 20 лет жил в том, что стоило мне войти в дом, мама мне открывала дверь и поворачивалась спиной. Все. Вот это моя такая негативная матрица отношений. Плюс слияние, как основной механизм контактирования. Все люди одинаковые. Почему все люди одинаковые? Ну, так проще считать. Во-первых, одинаковые, значит, такие, как я. Это значит, очень легко решить, где плохое, где хорошее, кто друг, кто враг. Это значит, что можно выработать очень четкие и надежные стратегии избегания и стратегии приближения. И вот эта ясность гораздо большего стоит, чем те возможности, которые мы упускаем, оставаясь в неопределенности. Поэтому мы снова и снова повторяем наши конкретные паттерны поведения.
Можно еще раз предложить про ясность?
Это не просто предложение. Это последняя часть мысли.
Ну, я все остальное поняла.
Ну, если ты точно знаешь, что хорошо и что плохо, кто враг, а кто друг, ты относительно и врагов, и друзей можешь выработать довольно четкие, ясные стратегии поведения. Так ты знаешь, как к ним подходить и как от них отходить. И как к кому не подходить. Тоже знаешь, на какой козе отъехать и подъехать. Вот об этом речь. Значит, главный смысл вот этого оставлять свое мышление конкретным и воспроизводить снова и снова вот эти паттерны поведения. Главный смысл в чем? В том, чтобы, как мы уже говорили, все ради одного, ради любви, ради сохранения связи. Неопределенность угрожает нам разрывом связи с другими людьми. Определенность и ясность гарантирует нам связи с теми, кто друзья, и гарантирует не связи с теми, кто враги. И вот конкретность мышления проявляется здесь в том, что практически наши, ну, наши действия в случае какой-то неопределенности, они именно действия, это конкретное поведение. Мы не обдумываем в этой точке, там, друг, враг, на это похоже, на то похоже, сойдет или не сойдет. Мы как будто сразу видим, да? То есть мы сразу знаем, кто есть кто. И мы сразу осуществляем свою поведенческую стратегию. Как по-другому бывает и должно бы быть. Встретились с чем-то новым, и в этом месте у психики может быть задержка. Задержка перед принятием решения, перед выносом суждения. Перед выносом.
Выносом суждения.
Вот. Вынесением суждения. Но для того, чтобы эта задержка была, нужен какой-то механизм и какая-то, ну, какая-то внутренняя способность выдержать вот эту неопределенность. Мы говорили на прошлой лекции, что выдержать неопределенность возможно в том случае, если вот в этом месте, где есть задержка, где мы ее создаем, у нас есть какое чувство доступно нам нужно? Что делает, да, какая эмоция, какое переживание делает доступным и возможным ожидание?
Надежда.
Надежда, конечно. Если мы можем ожидать с надеждой, мы можем ожидать. Если мы, если неопределенность чревата только катастрофы, мы будем действовать по устранению, предотвращению катастрофы.
А если никак?
Сейчас, Анечка. Никак это значит катастрофа. Вот. Значит, ожидание с надеждой. Ожидание с надеждой это психический продукт. Это не то, что в нас, это не то, с чем мы родились. Ожидание с надеждой имеет очень глубокий корень в нашей психической жизни. Сейчас скажу, какой корень. И тут же еще вернемся к тому, что фрустрация в терапии неизбежна. Ожидание с надеждой – это то, что называется, ну, это некое, ну, то, что называется представлением, там, репрезентацией. То есть надежда в нашем сознании, там, в нашем внутреннем мире, в нашем внутреннем взоре, она как-то представлена все равно. Мы не только распознаем чувства, но у нас есть и какие-то образы на этот счет. Ну, они не всегда осознанные, но тем не менее у нас есть представление о надежде. Вот. Так вот, это самое представление является чем-то третьим между мной и внешним миром. Оно, с одной стороны, не я, ну, я это не надежда. Но оно, это представление, и не внешний мир, не бутылка, не стол, не некая ситуация межличностная. Это нечто третье. Буфер между мной и внешним миром. Понятно, что говорю?
А чем надежда от фантазии получается?
То же самое. Мы сейчас не различаем это. Да? Это, ну, все равно. В данном случае из них. Это пока все равно. Вот. Значит, как эта надежда появляется в фантазии? Мы рождаемся без этой способности, без этого буфера. И каждый раз, когда мы попадаем, младенец попадает в ситуацию фрустрации, с которой он не способен, естественно, справиться, кто-то приходит и что-то меняется. Фрустрация устраняется. Если этих повторений достаточное количество, то есть таких повторений, возвращения объекта вовремя, пока я не успел впасть в отчаяние и не начал умирать, я запоминаю. Первая память, которая записывается, это то, что спасение есть. Вот моя подруга, моя любимая Галя Макарова, назвала это репрезентацией спасения. Я очень благодарна ей за то, что в наших совместных разговорах вот родились частично вот, ну, вот то, о чем я сейчас с вами говорю. Репрезентация спасения. То есть память, образ того, что если мне плохо, кто-то придет. Да, там даже еще это еще никого так, кого-то нет. Просто состояние изменится. И если я запоминаю, что когда мне плохо, тем не менее мое состояние может измениться, у меня появляется возможность подождать. То есть в тот момент, когда мне снова нехорошо, и я переживаю фрустрацию, но у меня есть опыт того, что потом состояние изменится, вот в этой точке, собственно, и рождается то, что называется психическим. То есть начинается деятельность по преобразованию моего состояния из одного в другое, в тот момент, если у меня есть фрустрация и есть надежда, то, что потом станет психикой, вот это еще рождающееся, начинает прилагать усилия, чтобы дождаться этого спасения. Вот это усилие порождает первый образ. Ну, его называют там галлюцинаторное удовлетворение. Образ спасения, предвкушение удовлетворения. Вот если я способен создать вот это предвкушение удовлетворения, я могу подождать. Вот это первое усилие, которое делает наша психика, это первое усилие, которое делает нас человеком. И для того, чтобы оно было сделано, необходим опыт того, что удовлетворение приходит, да, и необходима фрустрация. Если мне все поступает само, да, у меня нет необходимости делать это психические усилия. Только если мы создаем фрустрацию в терапии, если мы создаем неопределенность, мы как терапевты оказываемся неопределенностью в зоне, создаем зону вот этого беспокойства клиента, у него появляется мотивация что-то делать в этих отношениях. Конечно, сначала клиент пытается задействовать свои привычные стратегии воздействия, то есть вызвать в нас те чувства своим поведением, от которых мы либо захотим избавиться, стыд, вина, алкоголизм, да? Либо те чувства, которые мы захотим пробить, восхищение, благодарность. Либо мы на вине и на стыде пытаемся успокоить клиента, либо нам нравится быть прекрасными, всемогущими его удовлетворителями. И мы снова и снова пытаемся избавить его от напряжения. Ключевое слово – мы пытаемся избавить его от напряжения. Мы не даем его психике работать. Вот. Так вот, символическая функция – это способность мышления выделять абстрактное, переносить одну структуру в ситуации в другую ситуацию. И делает, собственно, возможной эту самую психотерапию. Потому что, как я уже говорила, принцип несовершенного действия и раненность нас в самых наших ранних отношениях, да, в самых наших ранних потребностях, фрустрация наших самых ранних потребностей приводит к тому, что эти потребности снова и снова пытаются ожить в новых отношениях. И иерархичность терапевтических отношений, тот факт, что один приходит к другому, за тем, чтобы что-то с ним сделалось этим другим. Вот. Все это, и вот эта вот возможность символизации, все это делает возможной психотерапию, как деятельность. И, соответственно, чем больше терапевт сохраняет нейтральность, неопределенность, в разумных пределах, сейчас не говорю, в принципе, абстиненция, да? То есть, чем меньше клиент она знает, тем больше он о нас фантазирует, тем больше мы знаем об устройстве его внутреннего мира, тем больше у нас материала для работы. Чем терапевт вот в этой своей неопределенности отличается от родителя, который стал источником тех фрустраций? Тем, что в тот момент, когда мы видим, что наш клиент мечется в поиске спасения для себя, да, в поисках из того, как ему избавиться от этой тревоги, мы можем степень своей открытости, да, и степень своей включенности регулировать больше, меньше, в зависимости от того, сколько его психика выдержит неопределенность. Мы знаем, сколько, в каком возрасте нужно, грубо говоря, этого психического присутствия материнского. Да? У нас есть и знания на этот счет, и чувствительность. И в отличие от родителя, мы можем регулировать объем своего присутствия, объем своего вторжения, объем своей интроекции, объем своей открытости. Столько, сколько нужно для того, чтобы, с одной стороны, напряжение неопределенности сохранялось, а с другой стороны, чтобы человек не вываливался в ступор ужаса, брошенности, да, или в ярость нигилиционной агрессии, которая будет просто разрушать терапевтическую ситуацию. Вот. Все. Вот это делает терапию возможной. Все, спасибо.
К этому можно идти долгие годы.
Немножко успела из того, что приготовила.
Так, давайте, да, несколько объявлений нам надо сделать.